Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» пианист Андрей Коробейников, обладатель многочисленных премий и наград. Победителем первого музыкального конкурса он стал в 7 лет. Записал музыканта Михаил Ниссенбаум.
Переведи меня через Майдан, через родное торжище людское.
Первая пластинка, которая, собственно, определила музыкальную направленность жизни до сегодняшнего дня, это была пластинка Юрия Никитина. Родился я вот у двух физтехов, они были студентами второго курса. Естественно, никаких мыслей о том, чтобы какую-то музыку давать ребенка, не было. Но слушали бардов все, и я пел с удовольствием. Отправила логопед меня на хор, я туда пришел и спел «Переведи меня через Майдан». Сказали, что надо на фортепиано отдавать. Другая пластинка – это «Колокола» Рахманинова. Мама моя, у которой совершенно нет никакого музыкального образования, она случайно совершенно, может быть, из-за названия взяла. Я, естественно, не знаю поэмы Эдгара По, и то, что как таковых колоколов там нет, наших православных. В каком-то моменте она стала любимым моим произведением Рахманинова, и уже потом я прочитал самого Рахманинова в каком-то интервью, вот он сказал, что это его самое любимое произведение наравне со «Всеночной». Но самое интересное, что я случайно же, пока учился в Лондоне, набрел на партитуру «Мио», а тот же текст. Причем для меня этот балет, это или сюита из балета, это, пожалуй, лучшее сочинение «Мио». И третье – это записи композиторов, как они играют свои собственные сочинения. Вообще, в академической среде есть такое мнение, что играют они свои сочинения неважно, не стоит доверять. Конечно, говорят, что да, и Рахманинов – величайший пианист, и Прокофьев – величайший пианист, и Скрябин – замечательный пианист. Но когда они играют Шопена, пожалуйста. А вот собственное сочинение все время некоторые профессора катят бочку на композиторов, исполняющих собственных произведений. Интересно, это не только в связи с Рахманиным. И есть еще удивительная запись Прокофьева своего третьего концерта. Прокофьев играл не так часто, и, кстати, интересная история есть, связанная с этим, что Мисковский как-то в письме его спрашивает, что «Сережа, что же вы давно уже не играете? Я соскучился». Он был действительно шикарный совершенно пианист. «Когда же, собственно, я вас услышу с сольным концертом?» Он говорит: «Понимаете, сольный концерт стоит сонаты, поэтому лучше я напишу сонату». Ну, конечно, правильно. Лучше, так сказать, человечество получит сонату Прокофьева, чем какой-то там сольный концерт. Моцарта, Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича уже сюда бы не ставил. Тут есть такая вещь, как стиль чисто инструментальный. Он выходит из собственного пианизма, я уж не знаю, как назвать, искусства игры на скрипке. Причем, кстати, интересный жанр – фортепианный концерт. Все шедевры, кроме концерта Чайковского, который был редактирован Рубинштейном. Но, кстати, и там есть черты именно вот какого-то стиля фортепианного Чайковского, который не очень хорошо играл. И есть всегда у Чайковского какие-то вот типичные для него неудобности, какие-то корявости внутренние, которые не слышны, но даже там это чувствуется. Но композитор складывается еще из чего-то. Он появляется не только из игры вот Моцарт и Рахманинов. Их не поставишь на одну доску даже с Паганини, тем более Крессер это уже... Крессер это скорее исполнитель, который еще и писал. Зависит от глубины, которой не знаешь, когда она проснется, эта глубина. Потому что Моцарт, с моей точки зрения, который вот до его 20 лет, это очень хороший композитор той эпохи. В чем это может быть не очень отличимый. А потом, вот с этих 20 лет, вдруг открывается какая-то все больше, эти небеса разверзаются. С другой стороны, самое, у Моцарта его минорный мир, его можно даже как-то выделить. Потому что все-таки, например, его и фантазии, из которых, в принципе, две не закончены, вот эти поиски, блуждания какие-то, бездны открывающиеся. Ну и, конечно, Дон Жуан, Реквием. Есть у Моцарта и в мажоре этот же космос, например, в Юпитере. Но тут что-то явно трансцендентное, что ведет просто за шкирку все восприятие. Вспомнить такую для минорную сонату. Это все, кстати, очень всегда летящее в пространстве в каком-то огромном. Это разомкнутое пространство. Неважно, тихо, громко, медленно, быстро. Это всегда вот так. Играю очень странную каденцию к раминорному концерту, хотя написано абсолютно гениальная каденция Бетховена. Я просто решил как-то, что надо играть свои каденции. В силу жанра концерта исполнитель должен сам комментировать. И, исходя из собственного ощущения этого минора, оно меня привело, кто-то говорит про кофе. Ну, там начинается около Моцарта, а потом мысль у меня пошла куда-то дальше. Мне хотелось какого-то постмодернистского, шнитковского такого экспрессионизма, но что действительно точно вот получилось подчеркнуть в музыке Моцарта, за счет вот такой странной каденции, что обратите внимание, что это за музыка, что это не просто что-то такое написанное в ре миноре, делал я цитаты из Дон Жуана. Себе сам говорю спасибо за это, что все-таки что-то сделал в связи с чувством к этому минору. Когда не мог просто сесть и расслабиться под фуги Баха, сюита, неважно. Невозможно. Всегда настолько плотная его мысль и какая-то утягивающая. Ну, понятно, что даже все это не можешь постичь. Какие-то и числовые, и это сейчас у меня знакомые развиваешь. И там и каббала тебе, и математика и высшая, и все что угодно. Наверное, я допускаю. Но, во всяком случае, во все пласты он просто силой затягивает. Я наблюдал, слушая уставшим, например, что уже нету сил, послушаю я просто в общем. Не получается в общем послушать. Напоминает, может быть, язык Набокова. Вот невозможно проскользить на коньках пару фраз. Все равно что-то будет, вот этот рельеф, который будет тебя ловить. Глаз, мысль. Мой любимый ансамбль – это когда действительно начинается диалог. Так или иначе, в каждом из участников что-то меняется. Я, может быть, из-за того, что в детстве много участвовал во всяких театрах, даже пытался поступать в МХАТ и в ГИТИС в свое время, но было отвергнуто. Может быть, это какая-то все равно сидящая где-то актерская маленькая природа. Я сам себе чувствую, что я могу меняться. У меня есть ансамбли с людьми, которые друг друга не понимают, а я понимаю и то, и другое, как мне кажется. В настоящем ансамбле все идут в сторону какого-то компромисса. Но мне нравится, когда он не окончательный компромисс, вот когда вот уже... Это часто бывает у квартетов, потому что люди живут вчетвером всю жизнь, заранее обо всем договариваются. Я больше люблю, когда что с дирижером, что в камерной музыке, когда идет это здесь и сейчас. Что самый интересный диалог, может быть, даже и спор, это те концерты, которые у меня были с Вадимом Репиным. Он необыкновенно какую-то свободу дает пианисту. И, во-вторых, можно абсолютно играть как солист, потому что и эту скрипку, у него разная скрипка на гуварнере, это пушка, никаким роялем не перебить. Это такой тембр, который, как лазер, пробивает все. А многие вещи написаны с тем, чтобы пианист играл как солист, а не оглядываясь, не прибирая, как учили в консерватории, постоянно пушки на макушке, чтобы не было никогда не забил никого. Я люблю тоже на сцену идти куда-то, и вот когда ты получаешь моментальный ответ, причем ты чувствуешь, что это ответ, и вообще все сочинение пошло совершенно в другую сторону, это, конечно, очень интересно начинается. Дирижерами труднее, потому что инерция оркестра, и вообще оркестр это совершенно какая-то своя стезя. Я, кстати, имел опыт играть внутри оркестра, правда, не на рояле. Специально для себя это устроил, на саксофоне учился немножко и посидел в джаз-банде. Очень какого-то много коллективного движения, коллективного мышления появляется. И играя с оркестрами, и ходя в концерты, видишь, насколько оркестр это просто инструмент. Большой, инертный, со своими законами, понятно, 100 человек повернуть очень трудно, хотя, конечно, самые первоклассные оркестры, они могут это. Вроде все хорошо у дирижера с руками бывает. А, кстати, бывают случаи с руками нехорошо, но есть какая-то энергетика, которую оркестр тут же понимает и все это берет и все делает. Есть у дирижера с гениальными руками, как рождественские, например, или оркестранты сами говорили про Светлану, что мы не понимаем, как. Что, откуда он из нас это вытягивает? Или, например, Фуртвенглер. До сих пор не было таких фраз, таких мелодий у скрипок и у виолончели. Я ничего подобного не слышал ни у Караяна, ни у Шолти, которого очень люблю. Очень сложная субстанция, и приходит она редко. Но в исполнительском искусстве часто помогает само наличие сцены. А, кстати, вот что-то есть мистическое в старых залах или театр. Вот мне, например, мечтаю, я никогда не играл в Ласкалу, мне ужасно интересно. Для театра Елисейский полей в Париже. Совершенно особенная атмосфера. Все-таки там даже за кулисами чувствуется. Там оставлены, естественно, конечно, эти афиши русских сезонов дягилевских. Но все равно даже без афиш что-то там, какая-то наполненность есть. Удивительно, кстати, недавно я играл в Стокгольме, концертхюз. Там есть и артистический, первого скрипача концертмейстера, дирижера и солиста. Зал построен где-то там в 20-каком-то году. Рахманинов, Рубинштейн, Ойстра, Гиллис. И у всех фотографий, почему у некоторых необычных фотографий, которых я никогда не видел, может быть, даже специально сделаны по этому случаю, и подписаны собственноручно, и стоит очень старенькое пианино, на котором они разыгрываются. Совершенно иное ощущение, когда ты выходишь на такую сцену, вот что тебя приподнимает, удивительно. Это интересен баланс удачи и неудачи для художника. Особенно мне был всегда интересен баланс даже не для исполнителей или актеров, а вот для композиторов, например. Иногда, конечно, задумываешься, имели бы мы вот такого позднего Бетховена, такой свет. Дошел ли он до этого света, если бы не было вот этих 30 лет глухих, этих десятилетий одиночества, унижений, каких-то насмешек, разворачивающееся какое-то тепло от него, наперекор все ухудшающейся жизни. Удивительно, совершенно. Наверное, какая-то взаимосвязь есть. Вот интересна судьба, конечно, Шостаковича тоже. Потому что молодой Шостакович — это уникальный совершенно стиль, который потом не повторился. Он существовал ровно до статьи в газете «Правда». Последнее сочинение, пожалуй, это «Леди Макбет», «Мценский уезд», где вот этот музыкальный стиль есть. А так это нос, это первый фортепианный концерт, это прелюдии, это первая соната, эти балеты. Потом жизнь стала ломать. Мы получили несколько стилей Шостаковича. Мы получили как минимум 4 ранние. Его основной, который все знают. Есть еще квазисоветский стиль, как он балет «Светлых лучей». И есть поздний, совершенно отдельный. Что касается исполнителей, нужен разный опыт. Я, кстати, рад, что в моей жизни был опыт и бездомной жизни, и каких-то неоговорных пятизвёздочных отелей. Я удивляюсь вот этой судьбе всего по чуть-чуть, чтобы узнать на своей шкуре, как это, как это, как это. Ну, может быть, потом есть о чем играть.
Андрей Коробейников в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал в Москве Михаил Нисенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и